Я выросла в семье сотрудников КГБ. Мой папа был сотрудник КГБ, мама была сотрудник КГБ. Практически весь наш микрорайон – это были все сотрудники КГБ.
Все представители за рубежом. Жены являются основным источником информации для вражеских контрразведок.
В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Жены шпионов».
Ночью я сажаю жену и детей в свою машину и вывожу их в лес. И тут своей жене я раскрываю план. Если она говорит «нет», то я говорю «оставайся здесь, до ближайшего телефона тебе километр пройти», а я в это время убегаю. Если она не идет со мной, советская военная разведка не может ей предъявить обвинений.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Нобелевская премия по литературе присуждена в этом году французскому писателю Патрику Модиано. Замоскворецкий суд рассматривает последний эпизод по так называемому «болотному делу». Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение об участии страны в Евразийском экономическом союзе с особой оговоркой. В Лейпциге отмечают 25-летие демонстрации под лозунгом «Мы народ», ставшей началом конца коммунистического режима ГДР. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 9 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Начнем с новости, которую ежегодно в октябре ждут любители литературы. Лауреатом Нобелевской премии в области литературы в этом году стал французский писатель и сценарист Патрик Модиано. Награды он удостоен за искусство памяти, благодаря которому он написал самые непостижимые человеческие судьбы и раскрыл жизненный мир оккупации. Так говорится в решении Нобелевского комитета. Церемония награждения пройдет, как всегда, в декабре в Стокгольме. Денежный приз в этом году составляет 10 миллионов шведских крон, это примерно 1,5 миллиона долларов. О Патрике Модиано рассказывает наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий.
Известен прежде всего своей чудовищной застенчивостью и еще более чудовищным косноязычием. Он не договаривает фразы, говорит обрывками, отрывками фраз, его нужно расшифровывать. В словесном блоке может быть 5-6 попыток начать сказать что-то и 3 или 4 закончить. И при этом он, Патрик Модиано, один из лучших современных писателей, тонкий стилист, Глен Гульд французского языка, лауреат дюжины премий, включая Гонкуровскую, но об этом позже. Говоря о Модиано, хочется и самому сбиться на путанное бормотание или на кодированное мандельштамовское «язык булыжника, мне голубя понятней». И в этом есть смысл. Здесь живет и вопит разгадка, ибо, как пишет один из рецензентов Модиано, отрицая тотальную, десятилетиями длящуюся на показ выставленную ностальгию Модиано по Парижу 50-х и 60-х годов, его книги — это не прустовский поиск утраченного времени, а скорее захватывающая метафизическая попытка проникнуть в тайну человека, что возносит Патрика Модиано в ранг поэтов, лучших нашей эпохи. Название нового романа «Dans le café de la jeunesse perdue» в кафе утерянной юности одолжено у Ги Дебора, что говорит нам об иной потерянной молодости, о фразе, брошенной совсем рядом с кафе Конде на соседней Рю Флорюс Гертрудой Стайн молодому обитателю квартала. Все вы потерянное поколение. Потерянное для кого? Для тех, кто к этому поколению принадлежит. Хемингуэй, которому это было сказано, водил грузовики Красного Креста по дорогам Первой мировой. Из-за плохого зрения к передовой его не подпустили. Его молодость, раз и навсегда, была отмечена эпохой чудовищного кровопролития, поэтому его юность и была потеряна. Но Патрик Модиано родился в 45-м, после войны. Однако почти все его книги окрашены серым и хаки военной эпохи оккупированного Парижа, где его отец, итальянский еврей Альбер Модиано, в быстро летящие дни смертельной угрозы встретился с его матерью, бельгийской актрисой Луизой Кольпейн. Они жили в полуподполье, скрываясь. Эфемерные отношения военной эпохи, по большей части точно такие же, как и отношения его родителей, были, по словам самого Патрика Модиано, случайными. Отсюда и детство, практически без отца, пансионаты и интернаты, подчас в 10 минутах от родительского дома. Но в его случае кафе потерянной, утерянной молодости, юности должно рифмоваться даже не с юностью, а с подростковым периодом.
Я был вдохновлен личными воспоминаниями, почти детскими, но без желания поместить их прямо в кадр. Или скорее они превратились в нечто воображаемое. Хотя, конечно, я писал по следам чрезвычайно конкретных детских воспоминаний об этих кафе, в которых мне часто доводилось бывать. В общем-то, случайно, так как в ту эпоху мной занималась ученица школы изящных искусств, потому что мои родители совсем меня забросили. Вот она и водила меня по этим кафешкам. Мне было тогда лет 7-8. И этот период и образы тех дней сильно во мне отпечатались. Увы, все это стало лишь частью воображаемого, воображения. Я не хотел восстанавливать, скажем, один к одному это бывшее, потому что этих мест, этих кафе больше нет. Их мир целиком исчез, они сгинули. Но так как у меня есть дорожка, путь к самим воспоминаниям, я многое из моего детства восстановил.
Патрик Модиано, чье творческое заикание мне все же не удается полностью передать. Патрик Модиано заканчивал образование в престижном лицее Генриха IV. Но хотя лицеисты Анри Катер обычно просто пересекали площадь Пантеона и улицу Сан-Жак и автоматически, механически попадали в Сорбонну, Модиано от университета отказался. Ему было 15 лет, когда он познакомился с одним из друзей матери, писателем-сюрреалистом Раймоном Кено. Кено, автор бестселлера «Зази в метро», преподавал геометрию в лицее Генриха IV. Он и ввел молодого Модиано в мир литературных салонов и издательских коктейлей. Рукопись «Площади звезды» была одобрена именно им, и с его легкой руки, при его-то репутации, в 1967 году была опубликована в «Галимаре». Роман был удостоен премии «Роже Немьера». С этого момента Патрик Модиано жил лишь одним. В Питере XIX века сказали бы сочинительством. В 1969 году выходит его «Ночная стража». В 1972 «Окружные бульвары». Роман получил гран-при Французской академии. В 1974 «Лаком Блюсьен», по которому Луи Маль снял фильм. В 1975 году «Абсолютный перл», «Вилла Грусть». В 1977 «Семейный аттестат». В 1978 «Улица темных лавок», принесшая Модиано Гонкуровскую премию. Модиано публиковал практически по книге каждые два года, отмечу наиболее значительные. Из самых глубин забвения «Маленькое чудо», «Утраченный мир» и «Дора Брюдер». Существует общее, весьма популярное мнение, считают и критики, и большинство читателей, он пишет одну и ту же книгу. Сам Модиано отвечает так: «В нашу эпоху невозможно писать так, как писали Дюма, Гюго или Золя. Эпопеи, романы-потоки, романы-реки, многотомные романы – все это отныне невозможно. Отсюда и стиль фрагментов, мозаики, осколочный стиль». Но что бы он ни говорил сам, Модиано действительно пишет одну и ту же книгу, практически в одном и том же музыкальном ключе. Если считать прозу Пруста симфонии, Модиано – метр фортепианных этюдов, в крайнем случае 11-минутных квартетных импровизаций. Время, быть может, и спрессовано в его памяти в одно целое, но то, что он выкладывает на бумаге, это некая противоположность линеарности, это проза стоп-кадров, отдельных фотоснимков, которые, однако, сами по себе отдельные жизни. Давным-давно в Москве художник Михаил Шварцман говорил мне о том, что он записывает одну картину на доске, описал он и по дереву, один готовый сюжет – другим. И так несколько слоев. Он давал мне понять, что не обязательно описывать все, что знаешь. Нужно держать в уме целиком всю историю, позволяя словам воплощать лишь часть ее. Это, как скажем, технически создание большого романа, а потом сжимание его до рассказа. Знание становится внутренним, почти оккультным, но оно присутствует подспудно. Приблизительно так, умышленно или нет, и пишет Патрик Модиано.
Дмитрий Савицкий о лауреате Нобелевской премии в области литературы этого года, французском писателе и сценаристе Патрике Модиано. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 9 октября. Теперь к политическим и общественным новостям. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает последний эпизод в рамках так называемого «болотного дела». Это дело Дмитрия Ишевского. Он был арестован во время так называемой «третьей волны задержаний» в конце мая этого года. Ишевскому, как и многим другим фигурантам дела, предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время акции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Дело рассматривается в особом порядке, без исследования доказательств, поскольку Ишевский на судебном заседании признал свою вину. В зале суда работает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня Дмитрий Ишевский заявил в суде, что полностью признает свою вину по двум предъявленным статьям и раскаивается в содеянном. Это было довольно неожиданно, хотя информации вокруг дела Дмитрия Ишевского не было довольно давно, и адвокаты до сегодняшнего заседания не говорили, никак не комментировали дело, ссылаясь на просьбу, собственно, Дмитрия Ишевского. Как стало известно в суде, еще в конце лета Дмитрий Ишевский заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, то есть он признал вину, и таким образом дело было рассмотрено сегодня без исследования доказательств. Заседание началось с того, что представитель прокуратуры зачитала обвинительное заключение, из которого стало известно, что Дмитрию Ишевскому обвиняют два эпизода, связанных с событиями на Болотной площади. По первому эпизоду Ишевский обвиняется в том, что силой сорвал с одного из полицейских швел и повалил полицейского на землю, таким образом препятствуя задержанию одного из демонстрантов. А второй эпизод связан с тем, что Ишевский, по версии следствия, поднял с земли кусок асфальта и прицельно бросил одного из сотрудников полиции. Также, по версии следствия, Ишевский совершил не менее 4 прицельных бросков, не установленных сотрудников полиции. Дмитрий Ишевский заявил в суде, что полностью признает свою вину, и добавил, что совершил он это не специально, просто обстановка событий на Болотной площади, в тот день была несколько хаотична, и это все было спонтанно. После этого защита Дмитрия Ишевского попросила суд приобщить к материалам дела медицинские документы о здоровье его родителей. В частности, стало известно, что и мама, и отец Дмитрия Ишевского инвалиды третьей группы, и, собственно, защита просила учесть это при вынесении приговора. Представители прокуратуры, выступая в прениях, заявили, что дело квалифицировано верно, вина Ишевского полностью доказана имеющимися доказательствами, а также его собственным признанием вины. И прокурор попросил для Дмитрия Ишевского 5 лет колонии общего режима. Это достаточно большой срок, учитывая, что другим фигурантам болотного дела, которые не признавали свою вину, в среднем их сроки составили 3,5 года. Дмитрий Ишевский, выступая с последним словом, сказал, что он раскаивается, еще раз попросил прощения у своих близких, родных, за то, что не смог в трудную минуту оказаться с ними рядом. Попросил передать потерпевшим извинения и также отметил, что выплатил компенсации за утраченное оборудование сотрудников полиции. И еще раз отметил, что все произошло на Болотной площади таким образом, поскольку там была суматоха, очень было сложно оценить ситуацию. Попросил суд вынести справедливый и не очень строгий приговор, добавив, что тюрьма – это не самое лучшее место, где человек встает на путь истины и исправляется. Это была цитата из Дмитрия Ишевского.
Скажите, есть ли у него шанс попасть под амнистию или получить хотя бы условный срок?
Шансов под амнистию у него попасть нет, поскольку обвинение ему предъявлено по двум статьям. Это 212-я статья «Участие в массовых беспорядках» и 318-я статья – это применение насилия по отношению к сотрудникам полиции. И амнистия президентская, она касается только тех, у кого лишь одна статья 212. Так называемая насильственная статья 318, она не подпадает под амнистию. Условный срок Дмитрий Ешевский получить может, но это уже станет известно завтра, когда и будет оглашен приговор Замоскворецкого суда.
Вот этот приговор по делу Дмитрия Ешевского, будет ли это самым последним приговором по так называемому болотному делу?
Формально, скорее всего, да, это будет последний приговор, поскольку все фигуранты этого дела, их более 30, это 31 человек, все либо уже с вынесенным приговором, либо они подпали под амнистию, либо вот как Ярослав Белоусов, они уже отсидели срок и вышли на свободу. Таким образом, да, формальных фигурантов в болотном деле больше не осталось, однако, как все отмечают, следствие не закрыто. Срок следствия истекает 6 ноября этого года, поэтому формально не исключено, что дело может продолжиться.
Наталья Джанпаладова о слушаниях в Замоскворецком суде Москвы по последнему эпизоду так называемого «болотного дела». Рассматривается дело Дмитрия Ешевского. Гражданский активист Сергей Мохнаткин, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам полиции, отпущен на свободу. 19 сентября Тверской суд Москвы отправил Мохнаткина на стационарную психиатрическую экспертизу в Центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. В знак протеста Мохнаткин объявил голодовку. На 19-й день, 8 октября, Мохнаткину сообщили, что экспертиза окончена и отпустили домой. Ранее его адвокат Карина Москаленко отправила срочную жалобу по вопросу содержания Мохнаткина в центре имени Сербского в Европейский суд по правам человека. Напомню, что Сергей Мохнаткин был задержан 31 декабря 2013 года во время традиционной акции на Триумфальной площади в Москве в защиту свободы собраний. По версии следствия, он дважды ударил по лицу и по голове полковника полиции Сергея Шорина, а также нанес телесные повреждения сотруднице полиции. Оппозиционер вину отрицает и считает дело против себя сфабрикованным. Кристине Горелик, моей московской коллеге, он рассказал об условиях содержания в центре Сербского, о своем самочувствии и дальнейших планах.
Я чувствую себя вполне нормально. Для 18 дней чистой такой мокрой только голодовки. Я пил только одну воду, ну и курил у меня куряка. Так что для этого периода, я считаю, неплохо себя чувствую. Я сейчас потихонечку выхожу из этого состояния, стараюсь очень мало кушать. Ну и так, чтобы там желудок не болел, не объелся после такого периода. Я выхожу сейчас потихонечку.
Вам пообещали, что вас не будут больше брать под стражу?
Ничего мне подобного не обещали. И я очень даже не уверен, что меня больше не будут брать под стражу. Никаких решений суда не было. Суд меня посадил вот в этот центр Сербского 19 числа, с 22-го. Вот у меня туда с 22-го и запихнули, но 25-го у меня кончился срок ареста, срок содержания под стражей. Поэтому 26-го, так как никакого иного решения суда не было, они были обязаны меня выпускать уже. Вот выпустили сейчас. В том числе из-за голодовки все-таки я заставил в этом случае выпустить меня.
А что в центре происходило Сербского?
Ну, в центре, как сказать, ну, Сербского, наверное, изменился там со времен диссидентов и прочее. Но все-таки это, конечно, там тюремное или полутюремное содержание в любом случае. Хотя много лучше, чем СИЗО. Конечно, относительно СИЗО там можно и отдохнуть. Ну и экспертиза, конечно, комиссия. Чувствую, что немножко надумано. Вот они не понимают, почему у тебя скандалы с ФСБ там были, там у меня они были там или еще что-нибудь. Так что я очень не уверен, что у меня будет такой результат, какой нужен. Мне, конечно, надо было, чтобы меня признали полностью здоровым.
Карина Москаленко направила в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, жалобу по вашему делу. Обратите внимание именно на условия содержания в центре имени Сербского.
Ну, они тюремные. Там Карина Москаленко все абсолютно права. Она мне предоставила копию, все она написала абсолютно правильно. Там прогулки даже не каждый день. Хотя это бесстрашные люди, то есть люди, которые не под арестом, не в заключении. Ну, вот, например, телефоны тоже позвонить можно было бы не полчаса, а вечером, наверное, побольше немножко, хотя бы выходные дни. Там из палаты тоже выходить нельзя. В общем-то, ситуация все равно такая. Просто получше, чем в СИЗО, но все-таки это, конечно, тюремного типа. Письма, в общем-то, контролируются, вообще-то говоря, даже у бесстражника, тоже периллюстрация идет, ну и так далее.
Когда будет назначено судебное заседание по вашему делу?
Пока я совершенно не имею об этом ни малейшего представления. Я нахожусь по своему адресу, где я прописан в Москве. Я ожидаю там письменное извещение. Ну, не знаю, может, еще сам туда явлюсь, потому что у меня очень много претензий к судье и к следствию. Мне нужны там, возможно, некоторые документы. У меня в СИЗО очень много писем перехватили. От личных писем до таких с политическим оттенком или по моему делу, у меня они все как в воду канули, никаких кругов. То есть перехватывают письма почище, чем в сталинские времена, там хоть ясно было, что писать нельзя. А здесь писать можно, но письма пропадают. В том числе в общественную наблюдательную комиссию, там, в общественную палату, в Госдуму я писал, по-моему, они не дошли, потому что ответ обычно дают хотя бы отписки. Вот писал там своим близким там или с кем не надо было проконсультироваться, эти письма пропадают просто. В Московскую хельсинскую группу два письма перехватили, к ним не пришло.
Когда будет назначено судебное заседание, вас известят, вы сами себя будете защищать или наймете все-таки адвоката?
Я постараюсь сам себя защищать, потому что я, вы знаете, уже человек немножко опытный, да, тем более, что был судим. Я хорошо понимаю, что защитник нужен как своего крыша для вынесения того обвинительного приговора, который был уже вынесен еще до начала. Понимаете, я, конечно, эту схему хочу разрушить, тем более, когда речь идет о государственном защите. В общем, он нужен для соблюдения некоторых формальных правил, чтобы вот надуманный заказ, очевидно, так или иначе, надо было выполнить. Поэтому с точки зрения каких-то шансов разрушить вообще намерение уже не обвинения, но и суда, ясно, что у суда определенные намерения по его поведению. Он не принимает от меня многие элементарные заявления, но просто это грубейшее нарушение процессуального права, вообще элементарных прав стороны. Именно вот благодаря, может быть, тому, что есть защитник. Поэтому, по крайней мере, от того, который есть, я буду отказываться всеми силами. Он мне однозначно не нужен, но он мне нанес уже конкретный ущерб моей позиции. Он делал не то, что мне нужно, наоборот.
А как вы думаете, каковы шансы на то, чтобы доказать свою точку зрения? Ведь по версии следствия вы ударили, да, по лицу и по голове полковника полиции, да?
В любом случае доказать это можно, потому что фактически обвинение построено даже не на этом, а на том, что против меня, как и против других людей, которые там были, тоже не обязательно все участвовали в какой-то, скажем, акции, да? Это далеко не все, да, кто там были. Люди просто могли собраться без надписи, без всего. Так вот, я вам говорю, что я ведь, с другой стороны, в акции-то не участвовал. Я приехал через полчаса после ее начала, и когда она была уже зачищена. Просто я видел эпизод, особенно жестокий, со стороны полиции, пошел с ней разбираться. Так на меня протокол написали, да еще не в том отделе внутренних дел, что я там и кричал, там, Путин вор и так далее. Я был в качестве специального корреспондента нашей небольшой газеты «За права человека». У меня и бэджик был, и не только удостоверение, скажем, там, эксперта общественной организации. Официально зарегистрирован в Министерстве печати, все это полковник знал. Тем не менее, я ему почему-то не понравился для своих вопросов.
Ну, надеетесь, что как-то судья примет вашу сторону или нет?
Понимаете, дело тут не в надеждах. Я буду обязательно доказывать свое, потому что сфальсифицировано с самого начала. То, что там Life News там снял после того, как я получил тумаков от этого полковника в ответ на суд, там журналистические или просто человеческие вопросы, это не было снято. Так что это все в любом случае подделка. Я еще раз говорю, что действительно это правда, да, нашлись свидетели, я не думаю, что, которые подтвердили, что случайно видели, да, человек подошел с бородой, а ему что-то сказал, полковник ему нанес несколько ударов.
Тех свидетелей вы уже нашли?
Нет, ну, я еще с ними не разговаривал, я, может, постараюсь это время как-то использовать, там, узнаю, чем они могут быть полезны, что видели, что не видели. Но, по крайней мере, те люди, которые во втором автозаке были отведены не в то отделение, которому подчинена Тверская площадь, но это очевидно из-за того полковника, который решил там на меня нажаловаться и привлекать. Потому что отвезли в то отделение, рядом с которым находится полк, который разгонял вот этих участников.
Это был Сергей Мохнаткин. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Кристина Горели. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 9 октября. В Минске члены Нижней палаты белорусского парламента, палаты представителей, единогласно ратифицировали договор о создании Евразийского экономического союза. Вместе с тем парламент принял заявление, в котором пообещал, что Белоруссия обязуется добросовестно выполнять договор, цитата, «при условии, что будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий». Белорусские чиновники признают, что Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Представляя в парламенте законопроект, член Совета Евразийской экономической комиссии от Белоруссии Сергей Румас отметил: «Договор позволяет выйти на качественно новый уровень сотрудничества между странами и его участниками». По его словам, в отличие от документов, заключенных в рамках Таможенного союза, договор о ЕАЭС не предусматривает введение и применение ограничений государствами в рамках защиты национальных рынков. Однако далее, отвечая на вопросы депутатов, Румас признал, что Евразийский экономический союз пока нельзя назвать общим экономическим рынком.
Вместе с тем стороны договорились о том, что с 1 января 2015 года, с вступлением союза, стороны откажутся от этих изъятий пакетов. Но, к сожалению, консенсуса не было достигнуто, мы не пришли к устранению этих изъятий, и стороны определили переходные периоды, в течение которых эти изъятия будут устранены, и они оканчиваются через 10 лет до 1 января 2025 года. По некоторым товарным позициям эти сроки наступят раньше. Поэтому ваше замечание справедливо, и основу создаваемого союза, таможенный союз, стороны пока не привели в состояние, при котором можно сказать, что у нас существует общий рынок товаров без изъятия ограничений. Потому что вот эти перечисленные 9 товарных позиций, они составляют около 30% товарооборота. Поэтому нельзя говорить о полноценно функционирующем рынке, если такая значительная часть его находится в изъятии. Но вместе с тем у сторон есть понимание, что надо двигаться по пути устранения этих изъятий. По каждому из этих направлений разработаны дорожные карты, и мы уверены, что в те сроки, которые определены договором, нам удастся выйти на их устранение.
Сергей Румас также сказал, что по некоторым вопросам стороны при подготовке договора отошли назад. Например, гармонизация финансовых рынков перенесена с 2020 на 2025 год. Ранее предполагалось, что споры между членами соглашения будет решать суд или Евразийская комиссия. Сейчас такое право остается только за судом. Не удалось достичь консенсуса и по единой экономической политике. Каждая страна проводит свою экономическую политику, и рассмотрение этого вопроса не передано в компетенцию наднациональных органов. Это происходит потому, что бизнес в одной стране видит конкурентов в других странах, участников договора, подчеркнул Сергей Румас. Недовольство белорусской стороны проявилось в специальном заявлении, которое содержится в первой статье законопроекта о ратификации. Как отмечается в заявлении, Беларусь ратифицирует договор о ЕАЭС и обязуется добросовестно его выполнять, цитата, «при условии, что к этому моменту на трехсторонней или двухсторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятий в торговле отдельными видами товаров». На вопрос журналистов, можно ли в связи с этим заявлением считать, что белорусский парламент ратифицировал договор с оговорками, председатель Международной комиссии Палаты представителей Николай Самосенко сказал, что это не так, поскольку это не оговорки, а просто заявление белорусской стороны.
Нет, это не оговорка, это заявление, что не запрещено при принятии международных договоров. В статье, если не ошибаюсь, 117 указано, что в договоре не может быть оговорок. Оговоркой является текст, который изменяет, либо сужает действие определенного документа, либо полностью, либо в части. Заявления такого нет. Мы указываем на то, что мы готовы исследовать всем тем принципам, которые заложены в договоре, при условии, если наши партнеры по договору, страны-участники, также будут следовать. Я думаю, что у них точно такой же подход.
По словам Самосейко, подобное заявление было сделано белорусской стороной еще при подписании договора в Астане 29 мая. Оно будет неактуальным, цитата, «если всеми будут соблюдаться положения, касающиеся переходного периода», заявил депутат. Интересно, что еще несколько дней назад в проекте документа ратификации было заявлено о намерении ратифицировать договор о создании ЕС с оговоркой. Однако в результате белорусский парламент ратифицировал документ с юридически ничего не значащим заявлением. Политический обозреватель портала «Тутбай» Артем Шрайбан считает, что официальный Минск испугался возможной реакции Москвы и, с другой стороны, трезво оценил свои силы.
И с политической, и с юридической точки зрения партнеры Беларуси по Евразийскому союзу могут предъявить претензии в отношении того, что такая оговорка просто недопустима, она противоречит международному праву. И поэтому, несмотря на такую первую кажущуюся такую хитрость и ум этого хода белорусских парламентариев или того, кто составил текст этой оговорки, с реальным воплощением ее в жизнь могут быть большие проблемы, и она может стать даже конфликтогеном в отношениях сторон. Что касается политических последствий, честно говоря, я сомневаюсь, что у белорусского руководства, у белорусских властей хватит политического веса на то, чтобы додавить таким вот образом, таким вот, что ли, шантажом своих партнеров, учитывая все разный вес сторон и учитывая то, что и Россия, и Казахстан уже ратифицировали в своих парламентах этот договор безо всяких оговорок, абсолютно полностью, в полном объеме. Поэтому я, честно говоря, вижу в этом некий такой последний шанс зацепиться за позицию белорусской стороны, за принципиальную позицию об исключении всех изъятий и ограничений взаимной торговли, прежде всего в вопросах нефти. Однако я не вижу возможности, чтобы эта попытка стала перспективной.
Считает политический обозреватель Артем Шрайман. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня четверг, 9 октября. У микрофона в студии Андрей Шароградский. В четверг парламент Крыма избрал главой республики Сергея Аксенова. Депутаты выбирали из трех кандидатур. Вместе с Аксеновым президент России Владимир Путин предложил на место главы региона министра экологии одного из лидеров регионального отделения КПРФ Сергея Нараева и депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Алексея Терентьева. Впрочем, в том, что парламентарии утвердят именно Аксенова, никто не сомневался. О процедуре утверждения, о биографии нынешнего главы Крыма рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Сергей Аксенов занимал пост председателя Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта этого года. Сразу после аннексии полуострова и референдума о присоединении к России был назначен премьер-министром Крыма. 11 апреля Госсовет Крыма предложил российскому президенту Владимиру Путину назначить Аксенова исполняющим обязанности главы Крыма. Сергей Аксенов с 2010 по 2014 год был депутатом Верховного Совета Республики Крым, возглавлял партию «Русское единство». Как пишут СМИ, в 90-е годы Аксенов был бригадиром одной из организованных преступных группировок, известным в криминальных кругах и милицейских сводках под кличкой «Гоблин». О том, почему российская власть выбрала своим ставленником в Крыму именно Сергея Аксенова, говорит журналист проекта «Крым. Реалии» Павел Казарин.
Вообще после мартовских событий, после событий так называемой крымской весны, сложилась удивительная ситуация. Мы видим, что в Севастополе и в Крыму те люди, которые были, ну скажем так, крымскими подрядчиками кремлевских архитекторов крымской весны. В Севастополе это народный мэр Алексей Чалый, в Крыму это Сергей Аксенов и Владимир Константинов. Это люди, которые, если угодно, онтологически разные. Потому что тот же, например, Алексей Чалый в Севастополе бизнесмен, он все последние, там, не знаю, 10-15 лет свою пророссийскость не монетизировал, а наоборот вкладывал в нее из личных средств. Он строил мемориальный комплекс 35-я береговая батарея, делая туда бесплатный вход. Он на свои собственные деньги продюсировал и снимал цикл исторических передач о Севастополе. Он был всегда таким идейным сторонником русского мира, идеологическим идеалистом, если угодно. А люди, наподобие Сергея Аксенова и Владимира Константинова, который является спикером Крымского госсовета, это классические такие постсоветские чиновники. Сергей Аксенов и Владимир Константинов, они прекрасно усвоили урок, и это те люди, которые сегодня одобряют любое решение Москвы на упреждение, каким бы нелепым оно ни было. Они прекрасно понимают, что именно лояльность гарантирует политическое выживание. Именно поэтому ничего неожиданного из их уст никогда не прозвучит. Они не будут никогда субъектны на своих постах. Они будут замечательными винтиками в вот этой вот чрезвычайно иерархичной и строгой российской властной вертикали. Сам Сергей Аксенов, его политический генезис, он тоже довольно любопытен. Дело в том, что он появился на политической карте Крыма сравнительно недавно, в
если не ошибаюсь, это был где-то 2003-2004 год. Сначала он был лидером так называемого гражданского актива Крыма, завоевывал свою популярность как общественник, а потом основал свой собственный проект. Злые языки говорят, что этот проект тогда финансировал украинский олигарх Дмитрий Сирташ, у которого бизнес-интересы в Крыму, и который хотел защитить в том числе их, создав такую вот пророссийскую политическую партию, как «Русское единство», которая бы могла лоббировать его интересы в крымском парламенте. Но, несмотря на то, что денег было инвестировано в этот проект очень много, партия «Русское единство», которую возглавлял Сергей Аксенов, она набрала в Крыму в 2010 году, смогла получить только три депутатских места из 100. То есть он был лидером маргинальной и абсолютно невлиятельной политической силы.
А вот что-то СМИ писали о его криминальном прошлом. Есть какая-то информация?
Такая информация в средствах массовой информации поднималась, муссировалась. Однако, вот насколько я знаю, никаких уголовных дел в отношении Сергея Аксенова заведено не было. Дело в том, что у многих остаются вопросы относительно того, чем он занимался в 90-е годы, потому что в его официальной биографии стоит просто упоминание о том, что он занимался бизнесом, без каких бы то ни было расшифровок, что за бизнес это конкретно был. Но дело в том, что 90-е годы, они на всем постсоветском пространстве, как мы помним, отмечались довольно активным присутствием организованных преступных групп в самых разных сферах общественной жизни. И многие критики нынешнего главы Республики Крым, они говорят, что он мог иметь к ним отношения.
Страны Большой Семерки не признают законность присоединения Крыма к России и называют его аннексией. В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов попал в список российских чиновников, против которых Евросоюз и США ввели санкции и запретили въезд на их территорию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Согласно проведенным исследованиям, петербуржцы стали покупать меньше продуктов, умерили аппетиты в ресторанах, начали экономить на электронике и одежде. Растут цены на продукты питания. С Нового года в Петербурге подорожает проезд на общественном транспорте, повысится квартплата. И все это на фоне сокращения местного промышленного производства. Экономисты говорят о стагфляции, ситуации, при которой экономический спад сопровождается инфляцией. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
В Петербурге, как и в других городах страны, в последние месяцы не проходит и дня без негативных новостей из области экономики. Последнюю такую новость преподнес банк ВТБ-24, аналитики которого провели исследование итогов расчетов по карточкам всех без исключения банков за август этого года на точках, в которых установлены посттерминалы банка. В результате выяснилось, что средний чек в продуктовых магазинах города у петербуржца подешевел почти на 25%, с 467 рублей до 373. Он стал даже ниже среднего показателя по России, который практически не изменился и составляет 407 рублей. Эта новость – одна из очередных в мутном потоке негативных экономических новостей, к которым, похоже, петербуржцы начинают уже привыкать. В самом деле, машины, квартир, например, горожане по сравнению с прошлым годом стали покупать заметно меньше. При этом их расходы возросли. По данным Петростата, в августе прошлого года они превысили доходы петербуржцев на 10,5 миллиардов рублей, а в этом августе уже на 25 миллиардов. Местные автомобильные заводы сокращают производство и переходят на одну смену. Петербургские строители, а строительная отрасль в городе формирует до 40% бюджета, испытывают серьезную проблему с получением банковских кредитов, что ставит под угрозу строительство многих объектов в городе. Во внесенный в петербургский парламент проект бюджета на 2015 год заложен дефицит в размере почти 50 миллиардов рублей, причем основная причина такого дефицита – сокращение налоговых поступлений. Но главная особенность ситуации не в этом. Экономический обозреватель агентства РБК «Петербург» Владимир Грязневич отмечает.
Самым ярким признаком неблагополучия с бюджетом у властей Петербурга является то, что за 9 месяцев этого года, то есть с января по сентябрь, промышленное производство в Петербурге сократилось на 9%. А поскольку промышленность дает примерно 30% всех налогов в городе, то это очень серьезное падение.
Проект городского бюджета на 2015 год подверг резкой критике известный политик, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Григорий Явлинский. А в целом, давая характеристику будущему, с которым придется столкнуться и петербуржцам тоже, он пояснил, что нулевой экономический рост и высокая инфляция приведут к стагфляции. Потеря доходов населения приведет к скрытой безработице. Люди будут ходить на работу, но возможность приобретать продукты и многие товары будет уменьшаться. А бедность будет приближаться с довольно большой скоростью. «Мы предупреждаем», – заявил Григорий Явлинский, – «о надвигающемся серьезном экономическом кризисе, связанном и с расходами на содержание Крыма, и теперь уже с расходами на содержание Донбасса, и с экономическими санкциями, но в первую очередь с проблемами российской экономики». Конец цитаты. Насколько реально осуществление такого мрачного прогноза, я поинтересовался у профессора Хельсинкского университета, известного российского экономиста Владимира Гельмана.
Действительно, о стагфляции, о одновременном и бурном росте инфляции и о нулевом экономическом росте говорят все специалисты. И прежде всего это нанесет удар по региональным бюджетам, в том числе и по петербургскому, потому что на региональных бюджетах висят зарплаты бюджетников, тех же врачей и учителей, источников доходов, которые позволили бы выплачивать эти деньги у Петербурга, так же, как и у большинства других регионов, нету. И, естественно, да, будут расти цены на проезд в транспорте, будут расти, собственно, уже растут цены на продукты питания, тарифы на ЖКХ будут, безусловно, расти, а соответствующего роста зарплат не предвидится. Более того, скорее всего, нас ждет фактическое сокращение этих зарплат, переход там на неполные рабочие недели, неполный рабочий день и так далее. И в этом смысле у Петербурга особенно много проблем, потому что люди, в общем, привыкли к тому, что в течение длительного времени ситуация была более благоприятной, росли зарплаты, ну, не так быстро, как в Москве, но все-таки росли. Сейчас придется гражданам довольно сильно затягивать пояса, и да, Явлинский абсолютно прав, это отчасти плата за Крым, за санкции, а отчасти более фундаментальные проблемы российской экономики, которые просто усугубились в последнее время. И я думаю, что петербуржцам, ну, как, собственно, жителям других городов, сейчас придется очень нелегко.
Считает профессор Хельсинкского университета Владимир Гельман. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 9 октября. Федеральное бюро расследований США обратилось гражданам с просьбой помочь установить личность говорящего по-английски с американским акцентом боевика, присоединившегося к действующей в Ираке и Сирии террористической группировке «Исламское государство». Судя по распространенной террористами видеозаписи, этот человек участвовал в зверском убийстве пленных сирийских солдат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Этот пропагандистский видеоролик группировки «Исламское государство» был распространен террористами в интернете еще 19 сентября. Однако на этой неделе фрагмент из видеоролика был помещен на официальном сайте Федерального бюро расследований США вместе с обращением с просьбой помочь установить личность одетого в военную форму человека в маске, который, переходя с безупречного арабского на безупречный английский, описывает страшную сцену. Захваченные террористами в плен солдаты сирийской армии, которых вот-вот должны казнить, роют собственные могилы.
We're here in the 17th Division military base just outside the city of Raqqa.
Мы находимся на базе 17-й дивизии рядом с городом Рака. С нами солдаты Башара Асада. Вы видите, как они роют себе могилы в том самом месте, где они служили и где они терроризировали мусульман города, говорит человек в маске, добавляя, что солдаты будут казнены во имя Аллаха муджахедами, которые взяли их в плен. Далее на видеоролике видно, как пленные солдаты стоят на коленях перед могилами, а затем в замедленной съемке показано, как человек в маске наводит дуло пистолета на одного из пленных. На видеозаписи человек в маске стоит возле черного флага Исламского государства. Видно, что он сравнительно высокого роста и крепкого телосложения. Большая часть его лица скрыта черной маской, видны только глаза, густые брови и верхняя часть переносицы. Но ФБР надеется, что кто-нибудь распознает его даже по этим деталям или по голосу. Любая информация об этом человеке, какой бы незначительной она ни казалась, может нам помочь, говорится в обращении ФБР.
We have used our tools to try and identify him. And now we turn to the public to see, does anyone recognize...
Мы использовали имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы установить личность этого человека. Теперь мы обращаемся к гражданам на тот случай, если кто-то узнает его по голосу или тем частям его лица, которые видны на видеозаписи, сказал директор ФБР Джеймс Коми. На сайте ФБР отмечается, что участие американских граждан в боевых действиях иностранных террористических групп не является новым явлением. 2 года назад в США был арестован и приговорен к тюремному заключению житель Чикаго, который намеревался отправиться в Сомали и присоединиться там к группировке «Аль-Шабаб». В прошлом году к 15 годам тюрьмы был приговорен проживающий в Бруклине выходец из Албании за попытку присоединиться к экстремистам в Пакистане. В сентябре этого года в Нью-Йорке свою вину в суде признал житель этого города, которого обвиняли в поддержке группировки «Аль-Каида». И, наконец, в минувшую субботу в аэропорту Чикаго был арестован 19-летний гражданин США, собиравшийся присоединиться к боевикам Исламского государства в Сирии. По словам директора ФБР Джеймса Коми, американской разведке достоверно известно о примерно 12 гражданах США, воюющих на стороне Исламского государства в Сирии. «Я знаю имена почти всех из них», — сказал Коми в недавнем интервью телекомпании CBS. Особую тревогу в США вызывает возможность того, что эти люди, воюющие бок о бок с жестокими террористами и получающие навыки обращения с оружием и взрывчаткой, могут рано или поздно вернуться в США и совершить здесь нападение. Причем, по словам директора ФБР, предотвратить их возвращение в США практически невозможно. Каждый американский гражданин, если только у него не отобрали паспорт, имеет право вернуться в Соединенные Штаты, и мы ничего не можем поделать. Но уверяю вас, что если кто-то из американских граждан, воевавших на стороне Исламского государства, решит вернуться в США, мы будем тщательно за ними наблюдать. Что же побуждает граждан США, как, впрочем, и других западных стран, покидать родные места и присоединяться к террористам, воюющим на Ближнем Востоке? Джеймс Коми считает, что зачастую это люди, которые легко поддаются воздействию пропаганды, а вербующие их террористы этим мастерски пользуются. Эти доморощенные и склонные к насилию экстремисты являются людьми с отклонениями, которые ищут смысл существования не там, где его надо искать. Они попадаются на удочку пропаганды и набираются радикальных идей. Они проходят обучение при помощи интернета, а потом вылезают из своих подвалов и присоединяются к джихаду. На сайте ФБР отмечается, что при вербовке иностранных граждан террористы прибегают к тактике, которую для набора новых членов используют обыкновенные преступные банды. Они находят отчужденных от общества молодых людей и заманивают их преувеличенными обещаниями о том, что, вступив в банду, они станут членами братского сообщества, а их жизнь обретет смысл.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 октября. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Лейпциге 9 октября проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине демонстрации жителей города под лозунгом «Мы народ». Это демонстрация, в которой тогда, осенью 1989 года, приняли участие не менее 70 тысяч человек, обозначила качественный перелом в настроениях граждан тогдашней Германской Демократической Республики и приблизила конец коммунистического режима ГДР. Передает наш корреспондент Юрий Векслер.
Это демонстрация 9 октября 1989 года, в которой приняли участие 70 тысяч человек, стала качественным переломом в настроении граждан и приблизила конец режима коммунистов в ГДР. Демонстрации, число участников которых постоянно росло, начались в сентябре 1989 года. Их лозунгом и девизом был клич «Мы народ», «Wir sind das Volk» и «Вера, что Горбачев не применит силу». Поэтому демонстранты скандировали также и укороченную на английский манер фамилию советского руководителя. Горби. До падения Берлинской стены оставался еще месяц, или всего месяц, так как он уже был месяцем уступок властей. Преодоление гражданами страха перед репрессиями было быстро развивающимся процессом, в котором важную роль сыграла церковь, причем как протестантская, так и католическая. Пасторы нескольких церквей Лейпцига сознательно позволяли использовать молитвы для сбора и самоорганизации людей. В Лейпциге уже давно существует традиция ежегодно 9 октября напоминать о демонстрации 1989 года праздником иллюминации или праздником света. Цель праздника на местах исторических демонстраций – напоминать о мужественном и ненасильственном протесте населения ГДР, в частности Лейпцига, протесте, который привел сначала к серьезным переменам в руководстве ГДР. 16 октября 1989 года демонстрация в Лейпциге собрала 120 тысяч человек, а через неделю, по некоторым данным, около 320 тысяч человек, что составляло большую часть населения города. Введенные в город войска в целях избежания кровопролития были оставлены в казармах. Параллельно демонстрации шли в других городах ГДР, на улице выходило от 300 до нескольких десятков тысяч человек. Ключевую объединяющую роль в протестном движении играла церковь. Недовольные происходящими в стране процессами граждане ощутили всеобъемлющую поддержку как со стороны протестантской, так и католической церкви. По словам министра иностранных дел ГДР в 90-м году Маркуса Меккеля, цитата, «это было единственное место для свободного общения и размышления». О событиях 9 октября 1989 года и о том, что за ними последовало, вспоминает их активный участник до 2005 года пастор Лейпцигской протестантской реформистской церкви в центре города, а позднее общественный деятель Ханс-Юрген Зиверс. «Я думал тогда, 9 октября, что если власти не будут стрелять в толпу, то на следующий день в город будут введены танки и будет военное положение. Но ничего подобного не произошло». Этого трудно было ожидать, но фактически, хотя мы это не сразу поняли, начиная с 9 октября, власти ГДР только отступали шаг за шагом, и мы стали понимать, что надо, не прекращая давление, подталкивать систему, и она рано или поздно рухнет. Но то, что это случится в раз уже через месяц, настолько наша фантазия тогда не простиралась. Я оцениваю те события очень позитивно и с чувством глубокой благодарности. Во время викторин у вас есть 15 секунд времени, и только один ответ является правильным. И я думаю, что при всех ошибках, которые мы могли бы тогда совершить, мы почти на каждый вопрос в жизни ответили правильно. Мы почти все делали и сделали тогда верно. И мы помогли тому, что общество смогло прийти к другим формам самоорганизации и управления. Конечно, я знаю и признаю критику некоторых, что не все произошло так, как, может быть, должно было бы быть в идеале. Но я мысленно отвечаю на это, господа, если посмотреть, с какими искривлениями и трудностями шли подобные процессы в других странах, то какой же счастливый жребий выпал нам. Мы разом получили единую страну и общество, где жизнь снова процветает, а люди могут свободно думать и действовать. Итак, я очень благодарен за все, что произошло с нами в течение этих лет. Если слышу иногда пессимистов, то думаю, наши достижения и завоевания прекрасны, и их у нас не отнять. Кстати, церковь, которой руководил Ханс-Юрген Зиверс, стала в те дни местом первых киносъемок протестов, съемок, которые попали на Запад. В результате массовых протестов власти ГДР дрогнули, руководство СЕПГ, Социалистической Единой Партии Германии, ушло в отставку 24 октября Эрих Хонекер, а 7 ноября Вилли Штоф. 9 ноября пала Берлинская стена, и новые руководители ГДР и правящей партии все больше теряли реальную власть и не могли, хотя и хотели, противостоять процессам, которые вскоре привели к объединению страны, причем не в форме конфедерации, как мечтал Хонекер, а к полному объединению по сценарию руководителей ФРГ Коля и Геншера. Все это происходило при постоянном согласовании шагов с Михаилом Горбачевым. Демонстрации оказали огромное влияние, благодаря им сформировались сначала как демократические объединения, а потом как партии, такие организации, как «Новый форум», «Социально-демократическая партия», «Союз-90», сыгравшие одну из решающих ролей в падении Берлинской стены и объединении двух Германий. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 9 октября. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до воскресенья. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».